Здравствуйте. Во время подготовки к мировому конгрессу, который пройдет в Тбилиси, в Грузии, конгресс как один, мы будем читать и готовиться ко второму уроку. Смотреть трансляцию можно на сайте КАП-ТВ, там же найти материалы для урока. Урок номер два. Арвут поручительства.
Я думаю, наш первый вопрос должен быть таким. Что мы хотим от урока? Или мы уже, скажем, находимся на конгрессе на втором уроке? Или вообще? Так вопрос для каждой десятки. Что мы, товарищи десятки, хотим от урока? Пожалуйста. Мы говорим по порядку, по очереди. И приходим к общему итогу.
Угу.
Хотим прийти к общей просьбе.
Чтобы эта просьба была над личными расчетами или даже групповыми нашими, чтобы просьба была связана с Творцом, чтобы доставлять наслаждение Ему.
Да, действие простое, чтобы каждому удалось позаботиться друг о друге. Я хочу заботиться о вас.
Общая просьба, чтобы мы были в постоянной заботе друг о друге.
То, что нас соединяет, это высшая сила. И я думаю, что я бы хотел, чтобы мы все вместе попросили быть в этом, слиться с Ним, то есть просить объединения.
Да, что у нас есть на уроке? Свет, возвращающий к источнику, и к нему можно прийти, как сказали товарищи, в общей просьбе. Это означает требовать хорошего.
Я тоже подумал о том, чтобы требовать свет, чтобы на нас подействовал. И что раскроется, пусть так и будет. Главное — быть в общем требовании к свету.
Я думаю, что результат, с которым мы хотим выйти, это еще больше хисарон к духовному.
Мне кажется, что нам надо просить об окончательном состоянии, не меньше. И не отказываться от всяких промежуточных шагов. Но и терять-то особо нечего. Наше нынешнее состояние. Мы оторваны от Творца. Нет, не может быть хуже, чем это. И поэтому нужно просить быть слитым с Ним.
И просить этого у Творца. Просить от свойства удачи. Отдачи.
Просить Творца быть слитым с Ним.
Я согласен просить у Творца быть слитым с Ним, просить у Творца, чтобы товарищи были слиты с Ним, но об этом просить.
Да, соединиться с источниками и с келим, которые дали нам каббалисты, с текстами, с равом, делать все это вместе, потому что в этом есть лекарство. У нас есть болезнь, а нам нужно лекарство, чтобы мы излечились.
Значит, так, есть ли у нас просьба, с которой мы ощущаем, что можем обратиться к Творцу? Ясна ли нам та просьба, с которой мы можем обратиться к Творцу?
Пожалуйста. Просьба в том, чтобы сделал из нас кли, достойное, чтобы служить Его.
Да, достойное кли — это значит, так же, как мы заботимся о себе, когда есть у нас чрезвычайная какая-то ситуация в жизни, мы в проблеме, страхе, как решить нашу проблему, и тогда мы находимся в непрекращаемой связи с Творцом, и мы хотим ту же связь, ту же силу привнести в просьбу. Это не для того, чтобы он разрешил все наши проблемы, а чтобы мы были слиты с ним, как сказали товарищи.
Да, чтобы изменил мое восприятие реальности. Реально, чтобы видеть вас как больших, чтобы можно было просить за вас. И чтобы знать, что нет никого, кроме него. И чувствовать это.
Да, чтобы все товарищи были слиты с этой мыслью, с ощущением, что нет никого, кроме него, и вследствие этого раскрыли, что он добрый, несущий добро, и чтобы каждый из нас просил это за других.
Хотим прийти к какому-то общему ощущению. Я спрашиваю, да, это направление к общей просьбе? Я бы выбрал направление.
Кто из товарищей думает, что есть у нас просьба, поговорите об этом в десятке. Кто думает, что нужно просить о просьбе перед просьбой, о требованием перед требованием, чтобы это тоже было у нас? Пожалуйста.
Но ощущение, что мы более-менее все в одном направлении.
Если у нас необходимость обратиться к Творцу, или нет у нас необходимости, но мы понимаем, что она должна быть, и над этим мы еще должны работать. Потому что без истинного хисарона нет никакого ответа от него. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, это как раз то, что я почувствовал, когда говорили товарищи. Все, что вы говорите, я хочу захотеть, потому что этого пока не было. То есть захотеть, чтобы все это было.
Хисарон должен пройти какое-то выяснение. Думаю, что мы находимся в нашем состоянии в какой-то определенной мере хисарона, и мы должны получить помощь от высшей силы для того, чтобы получить силы постоянно держаться в пути, выяснить, что такое настоящая просьба, правильная просьба. Но этот хисарон должен сопровождать нас весь урок, чтобы быть вместе с товарищами со всем мировым кли.
Ну да, это не то, что должно быть именно сформулировано одинаковыми словами. Должен быть крик изнутри. А крик, ну, как ребенок кричит. Нет какого-то определенного смысла. Есть требования, крик. И я сам по себе не чувствую, что у меня есть такой внутренний крик. И понятно, что пока этого не будет, то и не будет ответа. Я даже не знаю, что просить. Вот это должно проясниться. Правильная просьба.
Да, и пока эта просьба не является общей, она, конечно же, не выяснена, потому что она должна быть общей, она должна быть в таком виде, когда я прошу за вас, а вы просите за каждого в десятке. Это... Если у нас этого нет еще, по всей видимости, не достает нам. Если нет ощущения каждого товарища в десятке, то нет еще выяснения просьбы.
Ну да, если нет просьбы к Творцу, все еще и доказательство то, что нет раскрытия. Если бы был хисарон, сразу было бы наполнение. Я считаю, что необходимость обращения к Творцу эго нам не позволяет совершить. И отсюда действительно мы должны войти в поручительство, прийти к общему решению и дать каждому силы принизить себя, отменить себя перед товарищами и попросить у Творца. Один из товарищей, то, что всегда говорит, чтобы мы не перестали быть...
И если я прошу силы отдачи, чтобы она была у меня, это тот же эгоизм, я не могу из него выйти. Если я прошу, чтобы у товарищей была сила отдачи, это уже вне просьбы моей в чем-то, и тогда я могу просить. Способны ли мы просить каждый за себя или нет? Должны ли мы, поскольку нет выбора, просить за товарищей? Потому что иначе наша просьба, она не направлена к силе отдачи. Просьба у силы отдачи может быть только за товарищей, а не за себя. Верно или нет? Или может быть, что и за себя я могу просить силы отдачи? Это вопрос, пожалуйста.
Ну, наверняка предпочтительно просить за товарищей. Много путает, я читал в разных статьях, что есть то, что человек может попросить за себя, и это зависит от намерения. Но если двигаться надежнее всего, то предпочтительно просить за товарищей.
Да, может быть, можно просить силы и молиться за товарищей. Это просьба за себя, но чтобы была сила быть проводником между Творцом и товарищами и просить, чтобы Он соединил их. И я не знаю, должна ли быть необходимость в сердце, чтобы это произошло, потому что как в эгоизме может быть такой хиссарон? Но мне кажется, что этот хиссарон, который мы строим, что-то новое в реальности, когда в наших взаимных отношениях, в обращениях мы создаем это место.
Но отношение как духовное, пока человек не захочет, он не получит. И значит, что главная просьба, если главное не просить за себя, это будет уже правильная просьба.
За каждой просьбой нужно выяснять намерение, потому что оно определяет качество просьбы. Я сказал, что перед каждой просьбой мы должны выяснять намерение, которое направляет эту просьбу, потому что нельзя просить обо всем за товарищей, за мир, а за этим, что скрывается. Есть Творец, который действует, и Он добрый, несущий добро, и нужно раскрыть его. И есть что-то, в чем мы должны измениться в этом состоянии, и мне не ясно. И просьба за товарищей тоже может быть скрыта в эгоистической просьбе, которая стоит за этим. Что значит, что я прошу за товарищей, чтобы Творец дал им душу, нешама, силу отдачи? Я могу так думать полностью, чувствовать, просить, дать мне самое важное, то, что мне сейчас кажется им? Как я себе это представляю? Я сейчас начинаю урок, вхожу в урок. Так что я хочу от урока? Чтобы осуществилось только одно желание, чтобы товарищи пришли к объединению между собой настолько, чтобы в них раскрылся Творец. Да? Раскрытие Творца в творении называется нешама, душа. Так этого я хочу. Это моя молитва. Скажем, у меня есть возможность попросить обо всем, даже для себя. Я бы все-таки просил так или нет? Если нет, тогда у нас есть сейчас молитва, предваряющая молитву. Как я захочу молиться за них?
Ну,
подумаем об этом немного. Хорошо, перейдем к уроку.
Урок номер два, тема поручительства, первая цитата. Рабаш пишет в 40-м письме. Вот уже пришло время, когда надо начинать двигаться вперед к нашей святой цели, как герои, мужественные люди, и известный путь, ведущий прямо к цели, это, как известно, любовь товарищей, с помощью которой переходит к любви к Творцу.
Как мы проверяем себя, что мы идем по пути любви к товарищам? Что называется сделать один шаг в любви к товарищам? Пожалуйста. Что называется, что я совершаю шаг вперед навстречу любви товарищей? И это кли, в котором раскрывается любовь Творца.
Ну, конечно, конечно.
Ну, вперед, давайте.
Что означает, что я делаю шаг вперед к любви к товарищам? Когда я хочу приблизиться к ним, когда я хочу приблизиться с заботой о них, когда я весь и целиком забочусь сейчас о своем духовном, я должен начать хоть как-то развивать отношения об их продвижении.
И в мысли, и в действии я хочу находиться в такой просьбе, даже потенциальной, чтобы была у них сила объединения, чтобы у вас была сила объединения, чтобы раскрылось нам свойство отдачи. А внешне я хочу вам также подавать пример в этом.
Чтобы во мне появилось ощущение, что ваш успех — это как мой успех.
Это по отношению к вам. Я как бы вижу в этом две стороны. Одна — это как работа от меня наружу, по отношению к вам — это забота о товарищах, а по отношению к себе — как я могу отменить себя по отношению к товарищам, уменьшить себя и постараться видеть их большими.
Сделать шаг по направлению к любви к товарищам, то, что я молюсь к Творцу, чтобы у товарищей была сила думать о товарищах, включиться в них. Я считаю, любое обращение мое к Творцу за товарищей — это сделать шаг в направлении любви к товарищам.
Да, по сути дела, любое усилие отменить себя — это шаг, которым я приближаюсь к любви к товарищам. Любая крупица усилия, чтобы действовать по отношению к свету, это приблизиться к товарищам.
Да, товарищи, это те раскрытия, то, что Творец выбрал проявить себя передо мной. То есть все время это будет собрание желаний, хиссаронов, и для того, чтобы раскрыть во мне желание к отдаче того, что, естественно, во мне нет. Я должен через силу наладить связь с этими желаниями, отменить себя перед ними, отменить свои естественные эгоистические желания и увеличить слияние со свойством отдачи с Творцом.
Как мы проверяем себя? Я думаю, что то, что пробуждается необходимость в каждом из нас сблизиться и начать это чувствовать потребность сближения друг с другом. Это и есть проверка. Не то, чтобы мы уже чувствовали, что все в порядке, и что мы обвинены как сборище насмешников или преступников, но и потребность в этом растет, когда мы чувствуем, что природа нам этого не позволяет сделать, и эгоизм все время возрастает и мешает, но есть очень большой хиссарон и необходимость проделать этот шаг друг навстречу другу.
Да, и проверка простая. Насколько я чувствую хиссарон и прошу за вас.
Насколько я чувствую потребность просить за вас, насколько бы я на самом деле хотел просить за вас. И это приходит только из опыта, такое ощущение, когда мы пытаемся и не можем, и приходим к требованию, к просьбе у Творца. Это уже шаг вперед, когда я согласен просить у Творца помощи для вас.
А еще я могу, ну, что я способен делать реально для этого? И во внешнем, и во внутреннем. Насколько я могу и хочу отказаться от мыслей и забот о себе. И в действительности, насколько я способен показать товарищам, что я хочу о них заботиться, включиться во все, что они делают, поддерживать их. Сколько я делаю, по крайней мере, прилагаю к этому усилия.
Я согласен. Любое место, которое мы высвобождаем в каком-то виде, вместо того, чтобы заниматься себе, мы начинаем заниматься слиянием товарищами с Творцом, объединением между нами, даже с трудом, в усилиях.
Вторая цитата. Рабаш пишет в статье «Пойдем к фараону», вторая статья. «Мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились, как не оскорбить достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, такой человек непременно оскорбит достоинство царя. А это называется передать святость вовне. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам. Ибо через это человек учится, как ему выйти из любви к себе и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу.
Какова связь между тем, чтобы оскорбить достоинство товарища или Творца, или наоборот, любовь к товарищу, любовь к Творцу? Какова связь между ними? Какова связь между оскорблением и достоинством и любовью к товарищу, и оскорблением достоинства Творца и любовью к Творцу? Пожалуйста.
Но это кажется и слышится одинаково. Если воспринимать нет никого, кроме его, как единственную действующую силу, а товарища как проявление представителя Творца, который, неважно, с чем пришел, с любовью или войной, то работа с ним — это, по сути, работа со свойством отдачи. Все, что вне меня, к чему я должен прийти, — это связь к тому, чтобы любить ее.
Это именно то же самое, что называется, что я люблю товарища. Это называется, что свойство отдачи у меня раскрывается по отношению к товарищу. Нет ничего больше. И это именно то же самое. И что называется, задеть достоинство, это когда я отношусь к товарищу из желания получать.
Да, это то же самое. До тех пор, пока мы не находимся в равенстве двух этих понятий, мы себе фантазируем о ком-то Творце, который дает подарки. Обращаемся все время к нему как в банк. И только если начинаем соединять этот нечеткий взгляд и соединяем любовь к товарищам с любовью к Творцу, видя, что это одно и то же, тогда начинаем приближаться правильно.
Да, может быть, я это показал в виде радости, которая пробуждается во мне, когда я вижу, что товарищ это может сделать и желает, не выполняет действия и действия отдачи.
Я подумал о том, что есть здесь какое-то такое кошение внутреннее, как будто косят глазами. То есть ты смотришь на Творца со стороны, пытаешься как-то обогнуть, приходишь к состоянию, что никакой разницы между ними и никакой возможности достичь Творца, если не через товарищей. И проверять именно так, то есть должно быть в том же направлении, должно быть одно за другим.
Это единственное место, товарищи, через которое я могу уподобить свойства, исправить себя, я могу измерить свое отношение по отношению к товарищам. Это дает мне место для изменения, требования, молитвы. Как я совмещаю эти две вещи? Десятку и Творца, чтобы это было той же самой целью, той же темой, той же сущностью. Как я это делаю? Пожалуйста.
Но это как прицел пистолета, когда тебе нужно совместить две части прицела на цель. Так и связь десятка не должна быть ради самой связи, а должна быть цель — раскрытие Творца творением в этом мире.
Верно. Разница, которая раскрывается между моим отношением к Творцу и отношением к товарищу, это то место, где должна развиться молитва. Это место требования. И для этого места мы должны требовать исправления. Можно сказать, что я также проверяю свое отношение к раву и к товарищу. И над этой разницей я должен знать, что мне нужно работать и свести все к одному, к моей чистой просьбе, а не там, где мой эгоизм действует, и только ради того, чтобы направить это на отдачу.
Да, на самом деле.
Так, какую молитву мы вследствие этого можем поднять? Какую молитву мы можем поднять вследствие того, что мы чувствуем, что отношение к товарищам не такое, как к Творцу? Каковы мы есть, все-таки есть разница между одним и другим. Так какую молитву мы можем составить?
Чтобы дал нам, чтобы раскрылось величие товарищей, так же, как и Творца. Это поразительно, как после стольких лет все равно как бы именно это и не укладывается. Эго не позволяет.
Я думаю, что мы должны решить вместе, что мы идем сейчас на эту просьбу за товарищей, как раз против эгоизма, и насладиться того, что это как раз противоположно нам.
Мы говорили раньше, что это отличие, это возможность работать вместе. Какая может быть молитва?
Говорят, что вне человека не ощущается разница между товарищем и Творцом. Это наш эгоизм только разделяет. И тогда, если мы хотим это совместить, это в отмене эгоизма, да? То есть это как раз и дано нам. Я не знаю, где мой эгоизм скрывается или раскрывается, да? Не знаю, где. Как раз здесь, там, где я чувствую, что есть у меня разница между тем, чтобы обратиться к товарищу или к Творцу, или за товарища, или за Творца, именно там, в различии между обоими, между поручительством, группой и Творцом, там именно я и вижу свой эгоизм, могу распознать его, да? Поэтому вся моя работа, она, по сути дела, сделать так, чтобы оба они были как одно целое. Так как мы составляем молитву? Пожалуйста.
Ну, я должен попросить, чтобы изменилось мое восприятие реальности.
И чтобы оба они были как одно целое, слиты вместе. То есть все, что я прошу и ставлю, обуславливаю Творцом естественным образом, все мои претензии, просьбы к Нему, все, что я хочу, чтобы я почувствовал, чтобы я хотел это за товарища, чтобы я чувствовал, что я завишу от Него, так как человек чувствует себя зависимым от Творца, если чувствует.
Чтобы это было требование, когда мы просим вместе, не знаю.
Исправленное состояние, когда все одно, Исраэль, Тора и Творец едино. Я должен видеть каждого товарища как Творца или всех товарищей вместе как Творца? Или нет разницы между тем и другим? Пожалуйста.
Мухан Дамин.
Я думаю, что и то, и другое. Все, что вам не меняет, должен видеть как Творца. Иногда это проявляется как товарищ, иногда как все товарищи вместе. А я должен относиться ко всему, будто Творец относится ко мне с одной стороны, а с другой, когда Творец раскроется в них, он будет действовать через них.
Да, я думаю, что я должен видеть прежде всего вас как Творца, что между вашим объединением он раскрывается, и вследствие этого в каждом из вас.
Ну, не уверен я сейчас, что каждый может быть в виде Творца. Я чувствую, что мы должны поработать над центром десятки нашей, потому что это место чистое от любого эгоизма каждого из нас. Там этот убар, зародыш, который мы создаем вместе, и развиваем его.
Когда я молюсь за товарищей, чтобы они были в моих глазах как Творец, или же мне нужно, чтобы они также молились за меня, чтобы я мог молиться за них. Может ли быть во мне сила молитвы без того, чтобы они молились за меня?
Нет.
Что значит «они»? Как бы сердце и мозг разрываемы этим вопросом, что говорят, достаточно того, что я молился за них, кто такие они, это Творец раскрывается, достаточно, чтобы я работал и молился за них, но то, что говорят каббалисты, что они даже должны молиться за меня, чтобы я мог молиться за них, так здесь существует различие, которое нужно хорошенько выяснить.
Но это все часть игры, которую Творец готовит человеку. Картина вне его, есть люди, которые называются десяткой. И часть этой игры в том, что нужно хорошо потрудиться, чтобы молиться о нем. Возможно, это в тех же рамках, нет никого, кроме него. И это часть игры, которой надо прилагать усилия.
Я думаю, что не должна в человеке развиваться просьба у товарища «молитесь за меня». И они, как ты Творец, чистая отдача, они и так молятся за тебя. Ты должен собрать свои силы и молиться за них. И это твое исправление.
Третья цитата, Рабаш, первый том, цель группы 2. Нужна группа, где все вместе будут большой силой, и мы сможем работать вместе, чтобы отменить желание получать то, что называется зло, ибо оно не дает достичь нам цели, ради которой был создан человек. И поэтому группа должна состоять из людей, индивидуумов, обладающих единым мнением. И необходимо к этому прийти. И тогда из всех отдельных людей возникает одна большая сила, позволяющая бороться с собой, ибо каждый включает в себя всех. Еще раз сначала. Нужна группа, где все станут одной большой силой, чтобы мы могли работать вместе и отменить желание получать то, что называется зло, ибо оно не дает прийти нам к цели, ради которой создан человек. И поэтому необходима группа, чтобы состояла из индивидуумов, и чтобы все были в едином мнении. Необходимо к этому прийти. И тогда из отдельных людей возникает одна большая сила, позволяющая бороться с собой, ибо каждый включает в себя всех.
Как мы можем помочь друг другу? Потому что без помощи товарищей я не могу прийти к молитве, к просьбе за них и за Творца. Какую поддержку я должен получить от товарищей, чтобы молиться за них? Потому что без этой поддержки я этого не смогу сделать. Пожалуйста.
Я думаю, что это как раз та взаимная ответственность, о которой мы говорим. Есть группа, и как только мы принимаем решение, что движемся в этом направлении, и это является нашей целью, то этого уже достаточно, чтобы я мог молиться о вас. Потому что я должен быть рад и уверен в том, что и вы молитесь обо мне, передавая мне силы. Что недостает, недостает лишь моей части, я готов ее передать.
Язык каббалистов очень путает в этом отношении, как будто бы я должен ждать от вас, и я должен прийти к вам с просьбой. Самый надежный путь, словом, это когда я могу отменить свой эгоизм, чтобы я включился в вас, и тогда я на самом деле увижу, что вы молитесь за меня. Но пока я этого не сделаю, я не увижу. Что называется, что группа должна состоять из одиночек, и чтобы все они молились как группа. Когда именно как одиночки, это значит, чтобы раскрылся в них эгоизм, самое большое расстояние друг от друга. Это называется одиночки, сила одиночек. И именно над этим раскроется сила, когда мы хотим объединиться во взаимной поддержке, да, для того, чтобы прийти к единой силе. Так существует здесь понятие как раз раскрыть единственность каждого, отличие от других, расстояние между ними и также связь между ними. Как мы делаем и то, и другое вместе? Пожалуйста. Согласно этому измеряется сила молитвы. Пожалуйста.
Но, может, это то, что называется состояние духа жизни, потому что каждый может видеть свое состояние по отношению к цели. И наша цель — это выйти из любви к себе, это самое важное, жить в этом. И это то, что поможет каждому из людей понять, что мы находимся, у нас общая проблема. И так будем продолжать двигаться дальше.
Что целью является то, что нас объединяет и связывает, и по отношению к каждому действует и находится перед нашими глазами, и это то, что дает нам силы действовать.
Я думаю, что то, что Рав сказал, это как раз процесс, который мы проходим в последнее время, день за днем, и насколько мы, с одной стороны, чувствуем эту единственность и разные наши направления, но все они направлены к цели. И это производное от важности Творца, от того, насколько мы понимаем, что все это форма, из которой мы должны видеть, как Творец хочет нас соединить. И отличие между этим порождает молитву.
Верно, это отличие. Это именно та дельта, которая приводит к молитве. Это та искра, которая есть у каждого.
Могу ли я указать на какого-то товарища, по отношению к которому у меня есть отторжение, а над ним тяга, притяжение? Насколько отторжение и притяжение естественны, и насколько они искусственны в то же время, и какое отличие между тем и другим. Понятно? Повторить? Есть ли товарищ, по крайней мере один, по отношению к которому я могу сказать, что я его ненавижу и люблю его. И в двух этих каналах одновременно, и один не отменяет другого. И тот, и другой существуют. Каких келим? Ради какой цели? Как такое может во мне существовать? Могу ли я так сказать? Потому что это уже духовный кли. Если я смогу удержать два таких ощущения, то это уже духовный кли. Потому что я здесь относительно оторван от своего эго, от «я», моего «я». И есть две формы природы. Природа творения и природа получения. И природа Творца, отдача.
Ну.
Вы не можете. Пока еще нет, да? Да или?
Я не понимаю, почему это уже духовная природа. Потому что, естественно, есть по отношению к товарищу. Если он дает тебе пример стремления к цели, ты его ненавидишь, потому что это выводит тебя из себя, потому что стремиться к цели, с другой стороны, ты его любишь. С одной стороны, ты его ненавидишь, потому что он стремится к цели, а с другой стороны, ты любишь, потому что тебе это нужно для того, чтобы продвигаться. Это уже два.
А почему ты его ненавидишь?
Потому что он стремится к цели, я это вижу.
Из-за конкуренции, соревновательности?
Да, эгоизм так и реагирует на положительный пример товарища. Когда есть в нем что-то, чего нет во мне. Я его, с одной стороны, не ненавижу за это, а с другой люблю, потому что без этого я не могу продвигаться. А с другой стороны, это сжигает меня.
Я не это имел в виду. Нет. Ладно, все еще. Ну ладно, не будем говорить об этом. Рано. Хорошо. Ладно, извините, четвертый пункт.
Четвертая цитата. Первый том Рабаша из статьи «Любви к товарищам». Нужно помнить, что группа основана на основе любви к ближнему, чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А когда он видит, как товарищ прилагает усилия в самоотмене и любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, что если группа основана, например, на 10 товарищах, каждый включает в себя 10 сил, которые заняты отменой своего «я», ненавистью к себе и любовью к ближнему. Еще раз. Нужно помнить, что группа основана на базе любви к ближнему, то есть чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А когда он видит, как товарищ прилагает усилия в самоотмене и любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, что если группа основана, например, на 10 товарищах, то каждый включает в себя 10 сил, которые заняты отменой своего «я», ненавистью к себе и любовью к ближнему.
Получается, что если я прихожу в группу, нахожусь среди товарищей, то чувствую от них ненависть к себе, я могу удержаться в таком обществе, в такой группе. Что делать? Или вместе с этим я должен получить от группы важность, величие такого осознания? И тогда я смогу удержаться за него, согласиться с ним, остаться в нем, может даже продвигаться. То есть сила поручительства должна раскрыть все зло во мне, а также дать величие состояния. То, что раскрытие зла — это нечто особое, возвышенное. Это то, что поднимает нас над нашей природой. Такое ощущение осознание, оценка может прийти только через окружение. Если окружение не дает мне такой оценки, то что приподняться над эгоизмом, над злом, над этим врагом, которого я ненавижу, если группа не дает мне такого ощущения, то я этого сделать не смогу. Может быть, поэтому мы убегаем от осознания зла между нами? Почему я не ненавижу товарищей? То есть, почему я не раскрываю зло, не достигаю осознания зла? Где находится зло? Духовное зло находится между нами. Почему я не раскрываю его? Пожалуйста, это вопрос. Человек да поможет ближнему своему. Прежде всего, имеется в виду именно такое осознание.
По всей видимости, нет достаточных усилий как раз раскрыть добро, раскрыть Творца между нами. Если бы было достаточно усилий в этом, мы бы раскрыли, насколько мы противоположны, ненавистны друг другу и далеки от этого.
Мы после такого периода, когда мы занимались восприятием реальности в себе, и после Большого Конгресса, и после множества состояний, которые скрываются между нами. И поэтому как бы есть два ответа. Первые товарищи находятся вне меня, я их могу любить, ненавидеть, пользоваться ими. Но я понимаю, что раскрывается это мои же желания, которые приобретают форму того, как действует свет на желание во мне, и это то, что раскрывается. И когда я начинаю раскрывать отличие от товарищей, я раскрываю, что раскрываю в себе неисправленную часть. Говорю себе, не трогай, это все хорошо, потому что неприятно касаться зла в себе.
Я думаю, что пока что есть между нами соглашение, что мы пока что не занимаемся этим, и так желание получать это выстраивает в очень хорошем виде. И, по всей видимости, пришло время пробить эту стену, и в этом мы должны очень сильно помочь друг другу, потому что ясно, что каждый не может справиться с собой, но нужно показать пример, насколько каждый готов отменить себя по-настоящему во всем. И мы как раз видим такие примеры в последнее время, насколько я готов отменить себя во всем, только бы хотя бы еще немного сблизиться с товарищами.
Да. Нам не достает. Мы погружены во зло всякий раз, когда просим о себе, когда нам кажется, что мы... Даже если кажется, что мы сейчас отменим себя, приобретем духовное для себя, но все равно мы как бы себя подставляем сами. Удается только это увидеть. Увидеть, как можно почувствовать, что это и есть наше зло.
Мы сейчас находимся в ощущении как раз рад, что мы этого не видим. Это скрытие, которое на нас действует, потому что если бы мы это увидели, нас бы здесь не было. Если бы каждый конкретно видел свое настоящее состояние, он бы сразу исчез отсюда. И я рад и благодарен за то, что мы этого не видим, но что мы должны обязаться в сердце друг по отношению к другу, быть в поручительстве, и когда будет эта взаимная связь между нами, и она будет сильна, мы сможем увидеть нашу истинную природу, потому что мы сможем тогда держаться вместе.
Почему Тора раскрывается только при условии предварительного поручительства? только по мере поручительства, которое может существовать среди товарищей, раскрывается им Тора. Почему? Потому что Тора раскрывает силу зла. Создал я злое начало. Это то, что показывает Тора. И прежде должно быть поручительство, чтобы не убежали, чтобы выдержали, удержались. Поэтому условие поручительства, вопрос о поручительстве предваряет дарование Тора. Поговорите об этом, пожалуйста.
Человек, который чувствует боль в своем желании получать, не желает видеть никакого зла, если он видит, что есть сила больше этого, он останется естественно там, где он находится. Он должен чувствовать что-то более высокое и сильное, что поддерживает его, и тогда он сможет быть свободен от забот в собственном желании. И тогда сможет постичь себе все это зло.
Немножко запутался, потому что мне кажется, что есть какая-то мера сознания зла, есть мера поручительства между нами, то, что позволяет действовать десятки. Да, надо усиливать поручительство. В нашем восприятии все исходит. Нет никого, кроме него, то, что нас соединяет. С одной стороны, показывая истинные отношения и природу, насколько я погружен в себя, и насколько ненавистно все, что хоть немного мне в этом мешает. Ну, не знаю, здесь много всего. Мне кажется, что есть у нас поручительство тем, что мы даем важность, и осуществляется работа.
Да, где Тора раскроется, и если не в кли, которая уже связана, она не может раскрыться без того, что мы уже поручители друг друга. Друг другу. И когда мы придем к поручительству, мы раскроем, что Творец уже находится между нами, и свет уже есть.
Я подумал о свете, который является условием. Мы уже целый час обсуждаем эту тему, и поэтому давайте сейчас поблагодарим за это выяснение и за путаницу, и за то, что раскрывается нечто новое, и то, с чем мы не можем справиться. И все это несет нам радость. Пожалуйста. Гершон, ты начнешь? Да не важно, я просто так. То есть именно ощущение нового этапа, серьезной путаницы, когда ты вступаешь на неизведанную территорию, неощущаемую, это дает радость. Если человек, работник Творца, это радует его, потому что этим он наслаждает Творца. Вперед. Как мы благодарим Творца?
На самом деле, радости и благодарности, я чувствую радость и благодарность уже со вчерашнего дня, на самом деле. Именно из того, что я помню истинное состояние, когда ты чувствуешь, что должно быть что-то, какая-то жизненная сила, обращение к Творцу, и вдруг то, о чем мы говорим, приобретает жизненную силу, и возникает страх, что ты снова потеряешься, снова будешь что-то искать. Я очень рад и благодарен Творцу за такие возможности.
На самом деле, это особое состояние, когда чувствуется движение, подъем, и это не измеряется, желание получать, это меряется необходимостью того, что Творец находится среди нас. Это очень ощущается.
Как бы все, что мы изучали и чему обучали, становится ощутимым, на наших костях, и раскрывается между нами та же необходимость во взаимной помощи и боязнь новых состояний и преодоления, которые мы должны дать друг другу.
Да, большое спасибо за то, что Творец пробуждает в нас необходимость сближаться друг с другом и необходимость в помощи друг друга и зависимости друг от друга, когда неважно, что произойдет. Кто за то, чтобы перейти к птихе, поднимите руки. Кто за то, чтобы остаться в этой же теме? А есть те, которые ни то, ни другое. Ладно. Еще раз. Те, кто за то, чтобы перейти к птиха, к введению. Кто за то, чтобы остаться, продолжать этот же урок? Третий раз. Потому что сейчас было пополам. Кто за то, чтобы перейти к введению в науку Каббала? Переходим в тихе.
Перейдем.